Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем наш первый вебинар. Я надеюсь, что их будет столько, сколько запланировано. Ну, посмотрим, как пойдет. Сегодня у нас такой пробный шар. И посвящен наш пробный шар как раз начальной теме, с которой мы сталкиваемся при изучении компьютерной грамотности. Это обучение начинающих незрячих пользователей ПК. Ну, я думаю, что пока вот здесь общались в чате перед началом вебинара, я полагаю, что, наверное, уже нашего ведущего вы вычислили. Это Дмитрий Бахров, небезызвестный, более известный, наверное, в наших кругах под ником Unix. И интересен этот человек тем, что он начал заниматься обучением незрячих пользователей ПК, самых начинающих. Я думаю, что он нам сегодня расскажет, какие мысли у него по этому поводу возникли. Ну, понятно, что человеку, имеющему хороший уровень знаний в области компьютерных технологий, порой бывает очень сложно работать с начинающими. Вот я думаю, что Дмитрий сегодня с нами поделится своими мыслями на этот счет, как он дошел до такой жизни и как он это делает. Теперь давайте договоримся о порядке нашей работы. Каким образом мы с вами будем взаимодействовать? Для того, чтобы не было у нас здесь базара, чтобы мы не пытались друг друга перекрикивать, вырывая микрофон. Микрофон мы отключили. Основным инструментом у нас для общения будет чат. Вот вчера те, кто заходил на пробное наше соединение, да, мы этот чат уже попробовали. Для тех, кто не пробовал, сообщаю, F8 у нас. Клавиша переключает в поле ввода, вы можете там сообщение писать. Когда нажимаете Enter, сообщение ушло в чат. Его получили все. F9 – это история сообщения. То есть, когда вы нажимаете F9, вы переходите в окно с сообщениями и стрелочкой их читаете. Все вопросы, которые у вас будут возникать, вы тоже пишете в чат, и мы их по мере необходимости будем озвучивать. Ну, а теперь я предоставляю слово Дмитрию, и мы начинаем.
Всем добрый день. Большое спасибо, Мария Анатольевна, за такое вот представление. Ну, действительно, попробуем мы с вами сегодня поговорить об обучении начинающих пользователей. На самом деле, многие из вас занимаются обучением и как бы знают, что самое сложное, во-первых, это... Ну, как это ни странно, самое сложное, чтобы человек начал обучаться, потому что зачастую человек иногда приходит на обучение, и он не совсем понимает, для чего ему это нужно. То есть вроде как все умеют, вроде как и я хочу, а потом, когда человек садится за компьютер, соответственно, ой, сколько тут кнопок, ой, да вот как, вот здесь, и человек... начинает уже теряться. Еще есть такой момент, то есть человек может испытать страх и бросить первоначальное обучение. То есть если у него что-то не получилось, то человек может бросить. Вот эти несколько таких основных моментов, с которыми вот лично я встречался в своей практике. На самом деле началось это все у меня очень интересным образом. Я сам из Нижегородской области, из города Дзержинска, это в 20 с небольшим километров от Нижнего Новгорода. Наша местная организация в основном представлена, скажем так, людьми пожилого возраста, и как бы молодежи достаточно мало. И вопрос о компьютерных курсах, об обучении компьютеру, на самом деле всплыл из очень неожиданного момента. Дело в том, что у нас возникли определенные трудности с получением книг обычных, потому что изначально областная библиотека для слепых, которая находится в Нижнем Новгороде, она была переведена на баланс города, и, соответственно, возникли проблемы с получением книг. Затем, пока были переговоры с Москвой, пока туда до сюда, как бы незрячие люди не имели возможности читать, соответственно, вообще ничего. Но сейчас эта проблема... как бы ушла, но все равно ассортимент книг, он не то чтобы очень богат, не то чтобы очень беден, но что-то есть, а чего-то нет. И некоторые как бы люди у нас через своих детей, возможно, через своих знакомых узнали, что есть на компьютерах программа MaxReader, которая позволяет читать эти книги. И нашего председателя Ерохина Александра Юрьевича, собственно, начали домогаться этим вопросом, как бы вот мне MaxReader. То есть для людей не было вообще такого, что этот MaxReader запускается на компьютере, то есть люди просто просили MaxReader. При этом как бы для людей было совершенно не очевидно, что MaxReader не может существовать без компьютера. И, собственно, вот посоветовавшись, мы решили, что почему бы, собственно, нам не попробовать людей изначально поучить. Я как бы к педагогической практике не имею никакого отношения, и на самом деле все мое обучение – это один сплошной эксперимент. Я не педагог, и у меня, скажем так, нету даже четких каких-то методических рекомендаций по обучению. Есть только некий план, который я реализую, скажем так, вот для себя. И этот план на самом деле во многом у меня вытекает из того, как я сам обучался работе на компьютере, скажем так, в далеких 90-х годах, когда не было, в общем-то, рассылок, в которых можно спросить, когда не было подкастов, которые пишутся сейчас по любому поводу, когда не было практически ничего. Я вот до сих пор помню свою самую первую книжечку, с которой я начинал. Это была книжечка автора фигурного IBM PC для пользователя, которую мне надиктовывали, я оттуда учил досовские команды. Это было очень-очень давно. И, соответственно, как бы, ну, до всего старался доходить сам. Хотя не скажу, что это идеальный путь, особенно для пожилых людей. То есть я исхожу из того, что, во-первых, когда человек приходит на мои курсы, он должен быть твердо уверен в том, что он действительно этого хочет. То есть я обязательно спрашиваю, то есть у меня как бы были, что называется, типа собеседований, когда я набрал группу, то есть я их просто людей собрал и общался с ними на эту тему и, ну, то есть, скажем так, пытался для себя выяснить, насколько эти люди хотят тратить время на, скажем так, на компьютер. Потому что понятно, что изучение компьютера, особенно для начинающего пользователя, оно в первое время будет занимать определенную часть его времени. А если мы говорим о пожилых людях, собственно, основной мой контингент – это и есть пожилые люди возраста от 55 и выше, то для них это действительно занимает достаточно, скажем так, большое время. У них у всех есть семьи, у них есть дети, у некоторых даже внуки, им надо нужно делать как бы свои какие-то дела по дому. Готовы ли они чем-то пожертвовать ради того, чтобы, соответственно, изучать компьютер? Еще такой один момент. Я пытался людей заинтересовать, для чего им нужен этот компьютер. Ну, как я уже сказал, первое, чем я их заинтересовал, это чтением книг. Потому что, ну, люди, собственно, с этого и начали. Я принес просто нетбук на наши, скажем так, вводные занятия и показал, как компьютер читает книги. То есть это был большой плюс для людей. Люди поняли, что это можно делать, что вот это читается, это все работает. Затем я показал людям, сам показал, как можно положить себе деньги на телефон и оплатить, там, не помню, по-моему, какой-то коммунальный счет я оплачивал, соответственно, в их присутствии. То есть люди поняли, что можно не ходить на почту, что можно, скажем так, не вставая с уютного кресла и не выходя из дома, скажем так, разобраться с большинством своих текущих платежей. То есть я и заинтересовал людей вот именно тем, что на компьютере они могут выполнять обычные типовые операции, для выполнения которых раньше им приходилось либо идти в библиотеку, например, если это книги, либо стоять в очередь на почте или в Сберкассе, если это оплата там коммунальных платежей. И, в общем, первое, что я добился, это людского интереса. То есть, как только я понял, что интерес как бы у людей есть, мы вот собрали группу, и первое занятие, оно было чисто теоретическое. Я рассказал людям немножечко об истории, как бы о том, как это все вообще началось, какие были старые компьютеры. Это я рассказал, в общем, не для того, чтобы запудрить как бы людям мозги, а просто для того, чтобы люди знали, что вот все было не в таком состоянии, как оно сейчас, что, например, 15-20 лет назад все было по-другому и во многом на самом деле было хуже, чем сейчас. Вот. Ну, а дальше началось, в общем, на самом деле самое сложное. Самое сложное – это, как бы это сказать, но, наверное, это можно сказать так, отбить у людей страх перед огромным количеством кнопок, как, скажем так, мои великовозрастные студенты называют их не иначе, как кнопки. Переучить их называть клавиши не всегда получается. То есть вот когда человек в первый раз кладет руки на клавиатуру, человек, незнакомый с компьютерами, он кладет руки на клавиатуру, и он начинает, то есть просто я вот видел людей, которые просто впадали в ступор, и которые начинали говорить, я не смогу тут все запомнить, вот тут столько этих кнопок, но после того, как мы начали разбирать клавиатуру по частям, соответственно, люди понимали, что кнопок-то не так много. И основной упор на своих первых занятиях я сделал именно не на то, чтобы выучить клавиатуру, а на то, чтобы люди запомнили, скажем так, основные клавиши, с помощью которых им нужно работать. Потому что, вот, на мой взгляд, если сразу заставить человека, например, писать или тренироваться на тренажере, то человек может потерять интерес к компьютеру, потому что он может подумать, что компьютер – это печатная машинка, и что ничего, кроме как печатать, он делать не сможет. А вот когда человек, например, просто поперемещается по ярлычкам, запустит какую-то программу, да хоть тот же блокнот, когда он сможет ее сам закрыть. И вот тут-то у человека появится интерес, у некоторых даже появляется любопытство. Вот что будет, если я вместо блокнота открою там какую-то другую программу и прочее. То есть таким образом я пытался добиться у людей любопытства к компьютеру, чтобы они, соответственно, могли что-то сами делать. Разумеется, приходилось вырабатывать некие защитные механизмы, чтобы, соответственно, неопытные пользователи что-то там не наделали. Это, в первую очередь, контроль учетных записей, который был включен на всех компьютерах. Это небольшое изменение прав на файлы и папки, чтобы, соответственно, пользователь мог удалить только то, что он создаст сам. То владельцем чего он не является, пользователь удалить бы не мог. На самом деле это очень помогло. Встречались мне люди, у которых вот в корне диска был лишний файл, они пытались его удалить. Он им не нравился. Но вот поскольку они не были владельцами файла, и, соответственно, удалить не получилось. Но самое интересное, что вот у людей не получилось удалить, они больше и не пытались этого сделать. То есть они поняли, что нельзя. И я вот в таких людях теперь почти уверен, что, в общем, они тысячу раз подумают, прежде чем что-то удалят, а потом напишут в рассылку гневное письмо, что у меня, мол, ничего не работает. Еще, значит, что касается вот дальнейшего обучения, тут на самом деле опять же встает вопрос, каким образом обучать пожилого человека. Понятное дело, вот даже для меня очевидно, что пожилой человек, обучение пожилого и обучение, скажем так, молодого юноши или девушки, это две большие разницы. И, скажем так, у старого человека и память немножечко, скажем так, уже не та, нежели у нас. Да и многое из того, что есть, на самом деле, пожилым людям уже и не надо. И вот тут встает еще один вопрос. Как же их, собственно, учить? Обучать их пользоваться конкретной программой, либо постараться обучить их общим принципам управления операционной системой, в данном случае Windows? То есть, с одной стороны, вроде как легче их обучить работе с конкретной программой, научить их разговаривать по скайпу, научить их там пользоваться электронной почтой, причем тем клиентам, которые ты им установишь, либо, соответственно, ну там, может, браузером, разумеется, научить пользоваться, либо сначала попытаться, что называется, вдолбить людям, как именно навигация осуществляется, то есть какие объекты есть в операционной системе, что вот есть рабочий стол, есть списки, есть окно проводника, есть файлы, для чего нужны папки. И вот на моих занятиях этому уделялось очень большое внимание именно навигации. То есть мы там создавали постоянно какие-то файлы, постоянно чего-то удаляли, постоянно куда-то заходили, и Делал я это исключительно для того, чтобы человек начал на автоматизме запоминать, то есть, что вот, вот есть клавиша Tab, которая может делать то-то, клавиша Ctrl-Tab делает то-то, там стрелки делают то-то. Причем еще один из моментов, каждое новое занятие я всегда начинал с повторения прошлого занятия, и этому мы посвящали чуть ли не треть всего, скажем так, урока повторению прошлого. На мой взгляд, это повторение, особенно для пожилых людей, является очень, очень даже нужным. И еще один момент, на который я решился, честно признаться, не без неких таких терзаний нравственных, я записываю абсолютно все свои занятия и выкладываю их в публичный доступ. Во-первых, эта запись позволяет мне, скажем так, заняться самоорганизацией, это быть терпеливым к своим ученикам в первую очередь, потому что записи у меня не монтированные, они выкладываются абсолютно в том виде, в котором идет занятие. Это на самом деле просто от того, что мне лень их монтировать и лень обрезать. То есть я вот записал на диктофон и тут же после занятия пришел домой и сразу выложил. Потом вот я думаю, в чате будут даны ссылки на то, где можно эти занятия скачать. Вот на самом деле эти записи занятий меня сильно, сильно очень дисциплинируют. И вообще мои, скажем так, студенты великовозрастные учат меня долготерпению, которого у меня раньше и не было. Но, опять же, тут вот встает вопрос. Есть люди, которые действительно хотят обучаться, и есть люди, которые с удовольствием приходят на занятия, а есть люди, которые приходят на занятия и при этом дома абсолютно, ну, скажем так, просто ничего не делают. Есть у нас несколько таких человек, которые, ну, просто приходят на занятия, слушают, на занятиях что-то пытаются, при этом дома они, ну, говорят, что у них на это нет времени. Вот у меня всегда к таким людям возникает вопрос, а зачем в таком случае вы, собственно, пошли обучаться компьютеру, раз у вас нет времени? Потому что понятно, как я уже сказал в самом начале нашей с вами беседы, что человек, который обучается непосредственно, начинает вот обучаться с самого начала, он должен быть готов к тому, чтобы тратить на это время. И мне вот не очень понятна позиция людей, которые не готовы тратить на это время. Более того, мне встречались даже такие люди, которым, ну, скажем так, по работе приходилось пользоваться компьютером, но при этом они абсолютно не хотели его изучать. То есть вот им приходится набирать документы в Word. Они, собственно, вот только и набирают документы в Word, больше им ничего не надо. Но при этом, если у них что-то случается, они впадают в ступор, они не знают, что делать. При этом у них нет в штате сисадмина, и им никто не может прийти и исправить. Понятно, когда есть штаты, в штате есть сисадмин, который на каждый тих пользователя будет бежать и все делать, это понятно. Действительно, не нужно пользователя обучать, кроме его приложения. В конце концов, зарплата сисадмина – это неумение его пользователей выполнять требуемую работу. Но когда ты один на один с компьютером, на мой взгляд, здесь нужно иметь, скажем так, ну вот базовые знания и не теряться, ни в коем случае не теряться, когда что-то происходит. Вот. Но на самом деле ничего, то есть каких-то четких критериев я дать вот своим занятиям не могу, потому что сейчас это исключительный эксперимент. Из этого эксперимента будут делать выводы и те, кто ходит ко мне на занятия, и я. То есть я продолжу этот эксперимент в следующем году. Мы, поскольку начали в этом году поздно, с группой мы не закончили все то, что я планировал, но я буду продолжать, собственно, как бы и с другими группами. Я уже сейчас точно знаю, что есть другие люди, которые хотят обучаться и которые ждут, ну вот, возможности. И, кстати говоря, выкладывание записей в интернет, опять же, может быть неким подспорьем для людей, которые по каким-то причинам не попали в группу, но хотят обучаться. люди в основном пожилые, у них есть либо родственники, либо дети, либо внуки, которые на первых порах могут им помочь скачивать с сайта эти материалы, а материалы выкладываются в формате MP3, а сейчас, в общем, у многих есть уже либо тифлосредства, либо можно, либо там также родственники будут на компьютере включать, и человек как бы может это слушать. Причем, опять же, в отличие от учебников, где все дается в неком таком прилизанном варианте, да, в красивом, где хорошо слушать. Мои материалы, они абсолютно не отредактированы, они абсолютно не причесаны, и когда на записи там мои пользователи начинают что-то делать, человек может, скажем так, ну, виртуально вообразить себя вот в этом самом зале и проделывать это вместе с ними. То есть вот на мой взгляд, Такое положение вещей, оно, скажем так, имеет место быть. Насколько это все реально, к сожалению, пока вот сказать не могу. Есть прогресс, у меня есть несколько из тех, кто ходит ко мне, уже освоили компьютер, скажем так, я бы сказал, на четверочку с плюсом. Они совершенно спокойно ориентируются в интернете, они оплачивают коммунальные услуги, они скачивают фильмы с помощью торрентов и прочее, и прочее. То есть, в общем, вполне такие уже подготовленные пользователи. Есть люди, которым трудно дается, и вот с такими пользователями я буду думать, что мне делать. Наверное, буду с теми, с кем кто-то не успевает, буду проводить какие-то индивидуальные занятия, если люди этого захотят. Но, тем не менее, я считаю, что, в общем, делаю это не впустую, раз у меня есть несколько человек, которые после вот нескольких месяцев уже могут пользоваться компьютером на приемлемом уровне. А поскольку, то есть, приемлемый уровень для меня, это на самом деле, то есть, если я говорю, что уровень приемлемый, то это значит, что действительно пользователь, в общем, очень хорошо владеет компьютером, а не только нажимает Tab и клавиши стрелки вниз, потому что, то есть, у меня это не прокатывает. Если мы говорим об интернете, то это обязательно и горячие клавиши, и переходы там по заголовкам, по спискам и прочее. То есть человек, он, я с него не слезу, если он будет пользоваться исключительно табом и стрелками. Поэтому, то есть, если человек на моих занятиях научился, то, ну, вот хочется надеяться, что он и дальше будет пользоваться компьютером, и что мои, скажем так, старания не пропали. Вот меня спрашивает Олег, сколько у меня в группе человек. У меня сейчас одна группа, постоянных в группе 5 человек. Есть более продвинутые пользователи, которые слушают мои занятия в интернете, и если они, скажем так, то есть они понимают, что на следующем занятии будет то, что они плохо знают, они приходят со своими компьютерами, соответственно, на занятия. То есть, опять же, это большой плюс, особенно слушать занятия, особенно для тех людей, которые, скажем так, уже чуть-чуть компьютер изучили, но хотели бы, что называется, свои знания усилить. Человек скачивает занятия, слушает. В конце занятия я обязательно говорю, что мы будем делать на следующем занятии. И человек может решить, стоит ли приходить на следующее занятие, либо, соответственно, он это все знает, и ему просто можно будет скачать эту запись и послушать. Вот если есть у кого вопросы, пишите в чат, потому что я вот вкратце так рассказал. Если какие-то подробности интересуют, я как бы рад ответить на ваши вопросы. Татьяна, то, что он не умеет стирать, да, но может там складывать единицы, нули и делать с ними какие-то еще операции. У моих великовозрастных студентов в основном был страх перед огромным количеством клавиш на клавиатуре. Но вот после того, как мы клавиатуру разобрали, что называется, на составные частички, у людей, у большинства этот страх пропал. Кстати, вот по поводу страха у меня нашелся один человек, не буду называть имен, дедушка такой серьезный, ему уже далеко за 70, у него, соответственно, проблемы с пальцами, там артрит и прочие сопутствующие заболевания, но он настолько хочет изучать компьютер, что он разгородил клавиатуру с помощью каких-то там перемычек деревянных и пластиковых для того, чтобы ему было удобнее. То есть, когда у него, если что-то не получается, и я к нему подхожу, я в этой клавиатуре разобраться не могу, потому что у него там около клавиши Delete какая-то круглая перемычка, там около клавиши Page Up, Page Down у него какая-то полоска протянута. Они настолько меня начинают путать, но, в конце концов, если человеку это удобно, то почему бы нет? Я не стремлюсь научить людей компьютерной грамотности или программированию, или технике кистипальцевого ввода. Я стремлюсь к тому, чтобы после моих занятий люди имели возможность хотя бы на начальном уровне обращаться с компьютером. Если человек после моих занятий захочет, например, научиться программировать, но ради бога, литература тьма, особенно в интернете. Если человек захочет научиться технике правильной печати, тренажеров, да пожалуйста, тот же там клавишник, да в общем можно найти возможности. Олег спрашивает, сколько длятся курсы? Занятие у нас протекает по хронометражу 1 час, курсы 2 раза в неделю. В основном это вторник и четверг, но бывают переносы. Курсы 2 раза в неделю, занятия длятся по 1 часу. Ну, бывает так, что занятия бывают и поменьше, когда, соответственно, если тема уже закончена, а я вижу, что люди устали, то я могу их и пораньше отпустить. Либо наоборот, если тема еще как бы не раскрыта, то есть я еще не все хотел сказать то, что я сказал, то, соответственно, люди, бывает, сидят и дольше. Но, опять же, я стараюсь на занятиях очень много говорить. Во-первых, пожилые люди гораздо быстрее устают, а когда им говорят, они вроде как тебя слушают, как радио. И, в общем, вполне ничего. Они же привыкли все к радио. У них там с древних времен Радио России дома играло. Вот ты для них тоже рассказываешь, как Радио России. И поэтому они тебя слушают. И, в общем, нормально слушают, я скажу. Меня спрашивает то ли Юлия, то ли Олег. Я не пойму, как-то тут такое обращение. Как я решаю проблему использования разных операционных систем? Да никак я их на самом деле не решаю, потому что занимаемся мы на операционной системе Windows, поскольку, да, не будем лукавить, она самая, что называется, распространенная. Сажать людей на Linux или на macOS, да, ну, наверное, я считаю это не особо правильным, и в той, и в другой операционной системе есть действительно большие проблемы, и давайте не будем лукавить. Я сам очень тепло и трепетно отношусь к технике Apple, больше того, я ее фанат, но давайте будем объективны. Windows в части accessibility, в частности доступности, в общем, абсолютно легко и не напрягаясь, делает и Linux, и macOS, поэтому OS X, прошу прощения, правильнее будет говорить так. Поэтому Windows, это Windows 7, ну так оно сложилось, что у нас лицензионное программное обеспечение Windows 7, то есть после того, как мои студенты освоят базовые приемы навигации, они смогут пользоваться и Windows 8. Разумеется, у них возникнут какие-то ошибки, но к тому времени они будут уже уметь пользоваться электронной почтой и смогут задать свои вопросы в рассылках, а вот там уже им поможете и вы, и, собственно, и я тоже смогу помочь. Роман Скрябин меня спрашивает, какой период я отвожу на самые азы навигации по элементам и т.д. Сложно сказать. Вообще, я предлагаю людям тренироваться на то, чтобы изучить основные приемы навигации. У меня ушло 2 или 3 занятия людям о них рассказать. А дальше я делаю, опять же, большой упор на то, чтобы люди дома, соответственно, этим всем занимались. Я людям даю на дом домашние задания, которые они по возможности выполняют. И вот опять же, когда люди приходят, я вижу, кто что-то делал, а кто чего-то не делал. Еще у нас в обязательном порядке бывают самостоятельные работы. То есть у меня была одна достаточно серьезная самостоятельная работа, которая ставила целью проверить людей на то, как они научились редактировать текст, и, соответственно, на то, чтобы люди работали в операционной, то есть проверить на работу людей в операционной системе. Вот я примерно расскажу, в чем состояла суть самостоятельной работы. То есть заранее я людям на рабочий стол клал некий текстовый файл. Этот текстовый файл имел одно и то же имя, но содержимое этого текстового файла было у людей разное, соответственно, чтобы они не могли договориться. Дальше, когда люди приходили, я людям говорил, что у вас есть на рабочем столе, допустим, файл задания .txt, который вы должны открыть и в котором все ваши инструкции. У людей были наушники, снимать их им было запрещено, соответственно, чтобы другие ничего не слышали, и чтобы не мешали, и чтобы люди не слышали, как кто, соответственно, выполняет задание. В этом текстовом файле было несколько заданий. Первое задание – это отредактировать неправильно набранный текст. То есть в тексте встречались не по несколько букв в словах. Там, например, «Ленин и партия, близнецы и братья». В слове «Ленин» было 6 букв «Л», 4 буквы «Е» и так далее. Куча лишних пробелов и прочее. Соответственно, люди должны были привести этот текст к удобно читаемому виду. Причем особо сообразительные могли выделить всю строчку и удалить, а те, кто не соображал, исправляли по символу. И то, и другое для меня считалось зачетом, потому что если человек сообразил, что можно выделить всю строку, удалить ее махом и потом просто набрать, ну, значит, он просто гигант, и это нормально. То есть это было первое задание. Второе задание было чуть-чуть посложнее, и во втором задании нельзя было так обойтись. Там нужно было, например, слово написано числительным, его нужно было заменить цифрой. И так несколько заданий. Потом следующее задание было наоборот, заменить число словом. И потом было задание, чтобы с рабочего стола переместить этот файл в определенную папку на определенном диске. Естественно, папку нужно было создать. В общем, вот на этом задании и я увидел, насколько, так сказать, вообще все получается. Трое из пяти человек справились с этим заданием хорошо, один средненько и один человек не справился. К сожалению, ну там, возможно, была и моя ошибка, потому что человек не успевал. Может быть, нужно было с ним позаниматься дополнительно, но как бы на все, к сожалению, у меня нет времени. И поэтому, что получилось, то получилось. Будем исправлять. Если человек, вот за время, которое мы взяли на отдых, если человек сам не научится, то, разумеется, мы все это будем исправлять. Но меня, на самом деле, поразил один момент. У нас уже были курсы пробные, вел их не я, это было 2 года назад, если не ошибаюсь. Вот у нас был человек, который присутствовал на этих курсах и который, в принципе, ну так, относительно нормально пользуется компьютером, но вот этот человек выполнил все задания, кроме редактирования текста, потому что человек посчитал, что он это уже знает с тех курсов, и он не ходил на мои занятия, этот человек, а как я потом узнал, даже не слушал их из интернета. То есть человек умеет пользоваться компьютером, но совершенно не владеет приемами редактирования текста. И вот это была его ошибка, и человек, то есть самостоятельная работа эту ошибку показала. И, ну, человек достаточно, кстати, быстро исправился. Человек скачал занятия, которые были посвящены редактированию текста, и человек, в общем, потом мы с ним отдельно с этим человеком проверили все. И все было нормально. Эдуард меня спрашивает, объясняю ли я своим ученикам, как все выглядит на экране монитора. Да, я обязательно объясняю это ученикам. Во-первых, поскольку люди пожилые, многие из них раньше видели, и люди могут это попытаться представить. Во-вторых, у этих людей есть семьи, и если у них дома что-то не получится, они обязательно обратятся за помощью к своим зрячим членам семьи, детям, внукам и прочее. И им нужно будет суметь объяснить, что человек зрячий должен на экране найти. Я всегда объясняю. То есть, например, когда мы говорили о закрытии окон, я обязательно говорил, что в правом верхнем углу окна есть крестик. И зрячие нажимают на него мышкой, чтобы закрыть окно. То есть, когда я начинаю рассказывать о каком-то действии, я всегда сначала рассказываю о том, как это действие выполняют зрячие. Потому что, как бы, сам обладаю остаточным зрением, и многие действия, собственно, тоже так выполняю. Ну и знаю, как это делается, поэтому всегда я рассказываю, чтобы люди не терялись, у кого есть подгляд, чтобы они, может быть, нашли, или, соответственно, они сказали это своим домочадцам, и чтобы им при случае помогли. Так, я не очень понимаю вопрос Юлии из Перми по поводу посетителей, которые приходят с различными операционными системами и программами. Но, наверное, я по-своему попробую растолковать этот вопрос, как я выхожу из этого положения. Но на самом деле как с различными операционными системами и программами? Во-первых, очень многим людям устанавливал операционные системы и набор программ я. Соответственно, я максимально адаптировал операционную систему к, соответственно, потребностям незрячих и слабовидящих. Плюс ко всему, на всех компьютерах, которые находятся в классе, естественно, все тоже делал я, и там все абсолютно одинаково, они как сиамские близнецы. У меня был один из случаев, когда пришла женщина, которая по каким-то одной ей ведомым принципам захотела, чтобы ей сделали все, скажем так, ее родные. Причем, то есть, как бы она не посоветовалась ни с кем, но я просто такому человеку сказал, что вот то, что вам здесь и наделали, я, собственно, вас предупреждал, что это не будет работать, вы меня не послушались. Вот если вы со своей, простите, пожалуйста, своими родными сможете каким-либо образом это устранить, пожалуйста, приходите. То есть я, когда провожу занятия, ориентируюсь на конфигурацию, близкую к той, которая, соответственно, настроена на тех компьютерах, которые мне, скажем так, подконтрольны, которые я сделал. Если человек отказывается так, то есть я подразумеваю так, что если человек идет на мои курсы, значит, он в некотором роде мне доверяет. А если он в некотором роде мне доверяет, значит, он понимает, что я не сделаю ему хуже, что я ему настрою операционную систему и компьютер так, как будет проще. То есть, если человек не доверяет мне настраивать свой компьютер и свою операционную систему, на самом деле, я ему задаю вопрос, а нужны ли ему мои курсы? Вот, собственно, и весь ответ. И вот выяснилось, что этой женщине мои курсы не нужны, потому что она просто не могла выполнять задания мои, но она с этих курсов ушла. Это один единственный человек. Остальные, собственно, убедились на примере этого человека, что, в общем, лучше в данном случае довериться, как говорится, профессионалам, хотя я не считаю себя профессионалом, но в сравнении с любителями, наверное, да. То есть это примерно из той же области, если я не умею класть плитку в ванной, когда я буду делать ремонт, мне проще нанять рабочих, которые мне положат эту плитку, заплатить им деньги, нежели изуродовать всю ванну и потом отскабливать все стены. Поэтому с этим обстоит вопрос вот таким образом. Вадим спрашивает, приходилось ли мне выезжать на дом для того, чтобы настраивать компьютер для работы незрячего пользователя. Да, разумеется, приходилось выезжать на дом, и приходится достаточно часто, потому что информация распространяется по принципу сарафанного радио, и очень много людей просит, то есть покупают компьютер, либо просят с ними сходить. Разумеется, да, разумеется, я это делаю. В общем, не отказываю. Я иногда заберу компьютер домой, если нужно все что-то более углубленно. То есть, например, когда речь идет о том, чтобы человеку скопировать библиотеку, о библиотеке я сейчас еще скажу обязательно, о моем любимом Макс Ридере. Вот. То есть, когда речь идет о том, чтобы скопировать библиотеку, я предпочитаю взять компьютер у человека к себе домой, чтобы спокойно по сети быстро скопировать, потому что библиотека весит более 100 гигабайт, и у меня нет таких носителей на данный момент. Купил специально для этого дела внешний жесткий диск, но он как-то так быстро прирос к моему роутеру и сейчас стал работать в виде NAS, то есть в виде сетевого хранилища, на котором уже все занято, и поэтому вот как-то по сети приходится копировать. Вот я еще сказал вам, что скажу немножко по поводу Max Reader. Max Reader, я считаю, очень хорошей программой, но программой для людей, освоивших компьютер и освоивших базовые принципы навигации по операционной системе. Потому что Max Reader полностью ломает приемы навигации. Полностью. И если человек начинает свое обучение с Max Reader, и вот у меня есть большое сомнение в том, что я смогу этого человека переучить. Особенно, если этот человек пожилой. То есть, как только этот человек выйдет из Max Reader, он начнет моментально теряться. Поэтому тут Надо для человека определиться, что же он хочет на компьютере, только слушать книги или по мере возможностей пользоваться, скажем так, всей полнотой программного обеспечения, которое поддерживает его операционная система. Поэтому, что касается библиотеки, я устанавливаю своим студентам библиотеку «Травма» и программу «Балаболка». Я вижу в этом несколько плюсов. Библиотека «Травма» построена следующим образом. Сначала идут папки с первой буквой имени автора. Например, если это Пушкин, то мы ищем букву «П», папку с буквой «П». В папке идут авторы, а в... Соответственно, в папках с авторами идут там файлы, либо к папке с сериями. Таким образом, пользователь учится и навигации по папкам, когда он ищет эту книгу. Он это не забывает, что самое главное. И в то же время он работает в рамках своей операционной системы. Он не ломает свои привычные ему уже с наших курсов принципы навигации. У него открывается та же программа, та же вот балаболка, которой пользуется зрячий. Эта программа абсолютно нормальная. Даже если у него что-то случится, и он позовет зрячего, зрячий без труда разберется в этой программе. А вот в MaxReader с его, мягко скажем, некрасивым интерфейсом, я бы не думаю, что разберется зрячий. Поэтому... Вот мое отношение к MaxReader именно такое, что MaxReader пригоден для человека, уже в некотором роде освоившего компьютер, поэтому своих пользователей я отговариваю от MaxReader на начальном этапе, вот, просто категорически. Хотя у меня вот и наоборот встречалось. Одна из моих учениц, студенток, скажем так, начинала пользоваться библиотекой «Травму», потом я ей поставил MaxReader, она им попользовалась, и он ей не особо понравился. Она сказала очень интересные слова: он неправильный. Я говорю, а почему он неправильный? А потому что он не так, как я привыкла. Во всех программах говорит так, как я привыкла, а вот в MaxReader не так, как я привыкла. То есть, вот для кого-то вот только MaxReader правильный. Я знаю людей, которые с помощью MaxReader копируют файлы. А вот для этой женщины он неправильный, потому что он ломает ее при принципы навигации по операционной системе. Поэтому тут каждому, наверное, решать. Юлия меня спрашивает по поводу операционной системы Windows 7 или 8. Я уже говорил о том, что мы используем в обучении Windows 7 с отключенными украшательствами и максимально адаптированными под классический интерфейс. Но, опять же, подчеркну... То есть я пользователям обязательно рассказываю про то, что вот это вот меню, которое они видят облегченное, я им рассказываю про то, что это меню, оно не такое, как видят зрячие, и обязательно показываю им настоящее меню. Если пользователям нравится пользоваться другим меню, которое посложнее, они могут без проблем пользоваться. Просто я стараюсь на начальном уровне, что называется, облегчить пользователям жизнь. И у меня есть пользователи, которые пользуются Windows 7 и с классическим меню, и, соответственно, с меню, вот, которое в виде нескольких, скажем так, столбцов сделано. Олег меня спрашивает, правильно ли я понял, что количество месяцев обучения непостоянное. Олег, сложный вопрос, потому что проект, что называется, только пилотный, и сейчас я пробую себя, и мои ученики пробуют себя, то есть мы еще пока, к сожалению, не закончили. Мы не успели закончить, нам помешали некоторые организационные проблемы, поэтому пока я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, может быть, если у нас будет возможность собраться ближе к Новому году, например, когда первую группу я уже однозначно выпущу, и тогда я уже смогу, простите, проанализировать как-то себя, сделать вывод о своих ошибках, какие-то доработки провести, возможно, даже уже для себя написать по мотивам своих занятий с пользователем какую-то методичку, тогда я уже более определенно могу сказать, а сейчас вот нет у меня ответа на этот вопрос, то есть это исключительно голый эксперимент. Так, Татьяна меня спрашивает, стараюсь ли я научить человека логически размышлять, чтобы он мог работать в программе, или я даю человеку четкий алгоритм действий. Вот, Татьяна, сложный вопрос, и опять же он упирается в возраст людей. Для меня обязательное кредо это в то, что человек не должен уметь пользоваться какой-либо конкретной программой. Он должен уметь пользоваться операционной системой. То есть вот я не умею пользоваться Microsoft Excel, потому что он мне в моем повседневном обиходе не нужен. Но я умею пользоваться операционной системой, поэтому если мне нужно будет работать в Excel, я его освою очень быстро. Поэтому здесь я стараюсь пользователям дать общие принципы навигации, общие принципы. Но если уж я вижу, что вот один из каких-то пользователей ну просто вот упорно не понимает, но он хочет, тогда я обучу человека пользованию конкретными программами и дам ему четкий алгоритм с памятками. Но таких пользователей мне, кстати говоря, пока не встречалось. Встречались пользователи отстающие, которые в силу своего возраста понимают несколько хуже. То есть если обычному пользователю нужно одно занятие, чтобы усвоить то, что я говорю, этому другому пользователю нужно три занятия. Но в конечном итоге все пользователи усваивали. Поэтому вот пока как я люблю писать в рассылках, 8 раз нажмите Tab, 16 раз стрелку вправо, 18 раз стрелку вниз и Enter, до такого, вот слава богу, у нас пока не доходит. А Надежда из Архангельска спрашивает, как совмещать подгляд и JAWS. На самом деле, подгляд и JAWS, я его не то чтобы совмещаю, если вы имеете в виду для моих пользователей, я его не то чтобы совмещаю, а рассказываю, что при этом на экране видит зрячий. Если говорить о работе, я пользуюсь подглядом только в тех приложениях, которые не озвучиваются совершенно. Например, есть программка, называется FL Studio, которая предназначена для написания музыки. Я иногда развлекаюсь трекерной музыкой на компьютере. Так вот, она не озвучивается совершенно. И в ней я работаю только с помощью подгляда. В остальных случаях я стараюсь зрение беречь и, соответственно, не пользуюсь. Но вообще есть программка от Freedom Scientific, которая называется Magic. Вот она в паре с JAWS позволяет очень комфортно работать и пользователям с подглядом. То есть там можно настроить и подсвечивание того места, где находится там курсор, и она будет показывать, что JAWS конкретно читает. То есть если вы хотите комфортной работы, то, наверное, лучшим решением в данном случае будет связка JAWS и Magic. Либо попробовать экранную лупу в Windows 8. Она там более или менее нормальная. То есть в Windows XP или в Windows 7 это, конечно, сожаление достойно, а вот в Windows 8 лупа уже более-менее ничего. Но вот по тому, что я видел, я считаю идеальным сочетанием это связка JAWS и Magic. Ну, естественно, обе программы платные. Если мы говорим об организации класса, да, то это будет определенные расходы нести. Но, как-то так. Ирина меня спрашивает, учитываю ли я при обучении остаток зрения человека. Сложный вопрос. Если я вижу, что человек пытается подглядывать, я ему не запрещаю это делать. Если для человека так проще, и если он видит что-то на экране, пусть он это делает. Единственное, что я не приветствую и запрещаю делать, это выгружать JAWS, потому что человек должен обязательно слышать отклик синтезатора речи, потому что все может быть в нашей жизни, зрение может вдруг резко упасть, особенно у пожилых людей, и поэтому пусть вот человек пока видит, он смотрит на экран, но пусть ему и JAWS обязательно лопочет, чтобы, не дай Господь, если такое случилось, человек ослеп, чтобы он не потерялся. Он в уме все равно будет уже себе как-то что-то представлять, а JAWS ему будет в этом помогать. И вот я не дочитал часть вопроса, та же Ирина меня спрашивает, обучается в моей группе только незрячие или и те, и другие. У меня сводный состав. Есть и тотально незрячие люди, и есть с частичной потерей зрения. Поэтому, у всех у них, соответственно, включен JAWS, то есть они не настолько зрячие, чтобы обходиться без программы экранного доступа. Они, скажем так, с подглядом, но не настолько с подглядом, поэтому все обязательно работают с JAWS. И Кстати говоря, обязательно знакомиться с альтернативным скринридером. Я обязательно тоже людей знакомлю с программой NVDA. Более того, когда мы начинали с NVDA, а не с JAWS, по одной простой причине. У NVDA просто превосходная клавиатурная справка. Она NVDA называет абсолютно все клавиши, кроме одной. Это клавиша перевода компьютера в спящий режим. JAWS не называет функциональные клавиши и там еще какие-то. А вот NVDA называет все, и человеку очень легко при этом эти клавиши запоминать. То есть на наших первых занятиях я людям отключал автозагрузку JAWS и включал загрузку NVDA. И люди у меня сидели, нажимали клавиши. И я их научил, как входить в режим справки NVDA, и они у меня дома изучали таким образом клавиатуру. Надо сказать, очень быстро ее изучили. Уже буквально через несколько занятий они начали тыкать одним пальцем, но так вполне уже ничего. Юлия меня спрашивает из Перми, веду ли я индивидуальные занятия. Ведь зачастую это упрощает обучение. С индивидуальными занятиями вопрос очень сложный, потому что не всегда хватает времени. Если человек ко мне обращается по поводу индивидуальных занятий, я, как правило, иду навстречу и стараюсь человеку помочь. У меня были в практике телефонные занятия, когда я не мог к человеку приехать. Более того, я вообще находился в другом городе, но слава СИП-телефонии, я звонил человеку, и мы занимались с человеком по телефону. То есть, опять же, тут, понимаете, вопрос в желании человека. Если я вижу, что человек хочет, у него есть большое желание учиться, я всегда пойду человеку приду человеку на помощь и пойду ему навстречу. Но если я вижу, что вот человек просто, чтобы отстреляться ходит, и мое отношение к человеку будет вот такое же. Так, Жанна тут меня благодарит. Спасибо, Жанна, большое. Вадим меня спрашивает, что я думаю о программе Dolphin Guide. Сложный вопрос, такой же сложный, как к MaxReader. На мой взгляд, Dolphin Guide, равно как MaxReader, имеет право на существование, он имеет право на существование для людей, которым действительно в силу каких-то либо психических, либо умственных проблем сложно освоить базовые навыки. То есть если на своих занятиях я увижу, что люди, то есть есть такие пожилые, то я обязательно их познакомлю с Dolphin Guide. Я откладываю Dolphin Guide на вторую ступень. Это для отстающих людей. То есть, вот так. Что касается пользования Dolphin Guide молодежью, я считаю, можно ей пользоваться только исключительно для того, чтобы поиграть. Программа ориентирована исключительно на пожилых, у которых уже есть проблемы и с восприятием, и с психикой, и с разумом. И молодежи только поиграться с ней можно, на мой взгляд. Олег задает очень важный вопрос. Как происходит обучение с лентами Word? Включаете ли виртуальные? До обучения Word мы не дошли. Опять же, в силу организационных моментов. Но когда мы изучали меню, я рассказал, что сейчас набирает популярность и ленточный интерфейс. И, соответственно, предупредил, что мы будем работать исключительно в ленточном интерфейсе. Я против виртуальных лент JAWS. Опять же, еще и потому, что JAWS коверкает интерфейс и показывает их абсолютно не в том виде, в котором их видят зрячие. Мои студенты будут изучать ленты, это обязательно, и будут изучать до тех пор, пока не научат в них ориентироваться. Мы, к сожалению, вынуждены либо сидеть на Microsoft Office 2003, как, кстати, делаю я, либо, если мы хотим идти в ногу со временем, мы вынуждены изучать новые интерфейсы. То есть поэтому от этого, к сожалению, никуда не деться. Если человек захочет сидеть на Office 2003, ради бога, тем паче. Для себя я не вижу больших причин переходить на более старшие версии офиса. Я не работаю в офисе настолько, чтобы мне пользоваться какими-то его функциями. Но поскольку у нас не домашняя работа, а компьютерные курсы, то обязательно со всеми интерфейсами будем знакомиться. И ленточный интерфейс, он очень важен для Windows 8, где даже в проводнике меню ленточное, поэтому обязательно. Роман Скрябин спрашивает, как много горячих клавиш я Джоза и Windows я даю своим ученикам. Прежде всего, я клавиши ввожу по мере необходимости. Я не стараюсь написать своим ученикам огромную груду горячих клавиш, чтобы они ее мгновенно заполнили. Вот если есть какая-то клавиша, которая нужна, то я ее обязательно ввожу. Например, сейчас я вам приведу пример. Когда мы начали изучать элементы операционной системы, это рабочий стол, меню пуск, значит, папку компьютер и прочее, некоторые люди начали путаться. Они забывали, где они находятся и какой конкретный элемент у них в данный момент выделен. Вот как только я увидел, что начали люди путаться, я немедленно им ввел в обиход две клавиши. Insert T, чтобы прочитать заголовок текущего окна, и Insert Tab, чтобы прочитать текущий элемент в фокусе, если он есть. Также, когда мы пришли к копированию, вырезанию вставки файлов, я также ввел горячие клавиши Ctrl-C, Ctrl-X, Ctrl-V. То есть клавиши горячие вводятся исключительно по мере поступления и ни в коем случае не сразу огромной таблицей, потому что и молодой-то не запомнит, чего уж от наших пожилых, как говорится, хотеть. Мы сами-то их все не запоминаем. Я обязательно рассказываю, что большинство горячих клавиш дублируется, во-первых, операциями в меню, а во-вторых, если забыли какие-то горячие клавиши, то всегда можно, собственно, в том же меню их посмотреть. И, разумеется, на одном из первых занятий я их научил пользоваться справкой Джоза. Это Insert H и Insert W, в которой, если приложение Джоза известно, можно, в общем, всегда получить актуальные горячие клавиши для какого-то конкретного приложения. Ну вот вопросы я вижу все. Если что-то еще есть, спрашивайте, потому что вот как-то вот уже так. Ага, спасибо, Олег, очень важный вопрос, который я все ждал, а про который забыл. Спасибо вам всем большое, что вы вот мне напоминаете. Олег меня спрашивает. В горячих клавишах называю букву с русской буквой или с английской? В начале нашего знакомства с клавиатурой мы изучили ее русскую раскладку, а потом я им сделал некоторую табличку соответствий, какой русской букве соответствует какая английская. Я только одну клавишу назвал исключительно в русской букве, это Windows мягкий знак. Это с самого начала, когда мы начали знакомиться с рабочим столом Windows M. Все остальные клавиши я называю и в английской раскладке, и в русской. Причем начинаю исключительно с английской раскладки, потому что она встречается в документации в компьютерной очень часто. И если кто помнит наши споры с представителями элиты групп, которые были в рассылках в 2008-2009 году, когда речь шла о русификации Джоза, то вот лично я высказывался против русификации названий клавиш типа сдвиг, контроль и прочее. То есть я считаю, что не мы придумали компьютер, с этим надо смириться, поэтому все-таки вот клавиши подобные служебные и раскладку нужно все-таки давать по возможности в латинской раскладке. Не нужно обязательно задалбывать ученика этим, но нужно давать, чтобы ученик знал про то, что это есть. А потом у него постепенно в голове это отложится. Да-да, вот я вижу, отправили ссылку. Там в этом в каталоге есть раздел компьютерных курсов, и вот в разделе компьютерные курсы будут все занятия. То есть вот, наверное, как-то так. И вот за 59 минут я, наверное, рассказал почти все, что хотел. Татьяна меня спрашивает, с какой группы клавиш я начинаю изучение клавиатуры. Начал я изучение клавиатуры по рядам на самом деле. Мы сделали обзор всех. Мы сделали обзор всех рядов. Обязательно. Причем это был чисто вот просто обзор. Мы нажимали клавиши, слушали, что эта клавиша означает. И только потом, когда люди просто познакомились с клавишами, я начал их делить это на функциональные клавиши, на клавиши-модификаторы, на курсорные стрелки. То есть первый у меня был это исключительно клавиши. То есть исключительно полное знакомство с клавиатурой и исключительно обзорное, чтобы люди, соответственно, на этом не заморачивались. Крюкова Ирина у меня спрашивает, пользуемся ли мы программой NVDA или только JOS'ом. Вы, Крюкова Ирина, были невнимательны. Несколько минут назад я сказал о том, что программу NVDA мы успешно используем, и я сказал о том, что в программе NVDA очень хороший режим справки по клавиатуре, собственно, в котором мы начинали изучать клавиатуру. Обязательно мы пользуемся программой NVDA, потому что она бесплатная, у нее есть портабельная версия, и у нас на компьютерах она обязательно стоит, и на компьютерах в классе, и у моих учеников обязательно эта программа тоже есть.
Друзья, ну, вроде бы вопросы у нас все, да, я думаю, что выражу общее мнение, поблагодарив Дмитрия за интересный и содержательный рассказ. Если еще какие-то вопросы остались, у вас есть еще, 2-3 минутки, чтобы их добавить в чат. Значит, обратите внимание, пожалуйста, вот Дима уже сказал, что в чат выложена ссылка на его уроки. Вот он здесь говорил, для чего ему эти записи, и больше коснулся того, что записи нужны пользователям. Ну, собственно, он говорил тоже об этом, что он их тоже использует для анализа урока, но еще очень здорово будет использовать их нам, потому что на самом деле это получается открытый урок. То есть возможность, которой мы с вами лишены полностью. Мы практически не можем посещать уроки друг друга, а вот здесь у нас такая возможность есть. Вот поэтому я считаю, что это интересно. И еще хочу сказать, вот почему, собственно, у меня лично возникла идея пригласить Дмитрия, потому что я как раз посмотрела его уроки. На мой взгляд, уроки построены очень грамотно, в плане...
Ссылка, говорит, он хочет.
Он сначала рассказывает что-то теоретически, то есть сам рассказывает. Люди не сидят, я не знаю, как он делает, добивается того, чтобы они не сидели за компьютерами в это время. Потому что обычно практика показывает, если людей посадить за компьютер, они сразу, вообще это молодежь, наверное, больше касается, они сразу начинают нажимать на кнопочки. Вот. Сначала он просто рассказывает, затем он показывает в режиме мастер-класса, они все наблюдают, а затем уже отрабатывает вот эти навыки с людьми.
Вот, брякает. Садись, Дима.
Пока держу. Так, я так понимаю, что меня не было слышно с какого-то момента. Хочу еще раз повторить информацию заключительную. Просим тех, кто не заполнял заявку в рамках школы TIFLO-IT, скачать ее на сайте camerata.org, заполнить и прислать нам, потому что вебинары проходят в рамках проекта, финансируемого Министерством экономического развития, и нам нужен отчет просто по участникам. Не обращайте внимания на то, что на какие-то вопросы вы там не можете ответить, то есть если там условно у вас нет организации, которая вас направляет, это не страшно, но хотя бы чтобы у нас была информация о том, кто вы, как вас зовут, из какого вы города и какое отношение вы имеете к обучению незрячих пользователей компьютерной грамотности. Вот. Да, вот сейчас информация в чате, что из Архангельска нас слушало сразу 15 человек, поэтому нас несколько больше, чем нам кажется. Хочу поблагодарить всех за участие. Если у кого-то есть какие-то предложения о темах для вебинаров. Если кто-то готов провести такой вебинар сам, поделиться своим собственным опытом, мы всегда будем рады вашим предложениям и ждем их тоже по почте. Info@, у нас практически как у элитгрупп, только у них elitegroup.ru, а у нас camerata.org. info@camerata.org. Всем спасибо!